Участок дороги просматривался вполне неплохо. Пусто, никаких машин. Ага, как же, никаких. На поворот выехал какой-то грузовичок и остановился. Из кузова начали выпрыгивать какие-то люди. Схватив бинокль, я начал всматриваться. Из кузова выпрыгнуло два человека в черной блестящей форме и белых касках. Морпехи, что ли? Да нет, форма какая-то наподобие кожаной. Вспомнил, так одеваются военные регулировщики. Интересно, а что они тут делают? Минут через пять регулировщики разошлись по сторонам дороги, а грузовик поехал дальше. В скорости колонна из нескольких грузовиков и каких-то странных, длиннющих многоосных громадин выехала на участок дороги. Я начал осматривать машины, стараясь запомнить по маркам и количеству. Постепенно колонна скрылась из глаз, завернув с хорошо просматриваемого участка. Подошел мой сменщик. «Хватит хрючить, иди к дневке. Что-нибудь интересное наблюдал? Доярок каких-нибудь или пастушка со стадом овечек?» Я молча протянул ему бинокль и указал на дорогу, где еще стояли регулировщики. «Кто такие?» – переспросил водолаз, умащиваясь на мой матрас. Я, предупредительно освободив место, прилег на траву. «Регулировщики. Сейчас их, наверное, заберут. Прошла колонна из военных автомобилей, грузовики и еще какие-то здоровенные штуки. Иди бегом, командиру доложи. Давай, давай, пошевеливай ластами, мало ли что». Я, не знаю почему, пригнувшись, стартанул на дневку и растолкал сладко посапывающего Дитера. «Ты, старшина, докладываю, наблюдал прохождение автомобильной колонны в направлении деревни». Я подробно перечислил, сколько было машин, и попытался описать их внешний вид. «Большие, говоришь? Зеленые?» – переспрашивал Дитер, доставая и разворачивая карту. «Ага, вот дорога, деревня. Тут перекресток грунтовки. По всей видимости, ракетная батарея. Тут неподалеку есть электролинии, и вот указан колодец. Подъезды нормальные, многоосная техника вполне пролезет. Так, группа, подъем! Брейк, собирай шматье!» Я начал сворачивать дневку и маскировать следы нашего пребывания. Дитер разбудил спящего минера, и они вдвоем налегке умчались на доразведку. Я прикопал место кострища и пустые обожженные банки. Еще раз осмотрелся. Пошел на фишку, предупредил дозорного минера. Забрал дождь, сдул его и принайтовал к рюкзаку. Оставалось ждать. Вскоре пришла пара с доразведки. Дитер ухмылялся, словно кот, обожравшийся сметаны. «Еще одна попутная задача выполнена. Наш оперативный все карты от радости сгрызет. Полнокровная ракетная батарея. Минут, наверное, через 40 начнут развертывание. Координаты я снял. Они, походу, попытаются через некоторое время местность обшарить. Но время еще, чтобы кинуть донесение, есть.
Брейк!»
Я молча сорвал антенну с рюкзака, подхватил аккумуляторный пояс и начал развертывать станцию. Наверняка я с этими развертываниями уже какой-нибудь связистский норматив выполнил. Хотя не будем повторять ошибки более служивых матросов. Сдам еще на какого-нибудь радиотелефониста, научусь разбираться во всех этих цифровых группах, точках и тире. И тоже заставят вместо радиста ходить. Не, увольте, мне и в головном дозоре неплохо. Остальные разведчики собрались и уже ушли в охранение. Станция развернута. Дитер уже что надо зашифровал. Я немного побегал с антенной, переставляя ее с места на место. Все, командир начал качать связь. Отработал и довольный откинулся, махнув мне рукой. Я принялся сворачиваться. Теперь нам оставалось только благополучно дойти до площадки эвакуации, сесть на вертолет и вернуться в часть. Надеюсь, все будет без приключений, и я не уведу группу куда-нибудь к черту на кулички. Все-таки помимо ответственности, у разведчика в головном дозоре есть и кое-какие небольшие преимущества. Вон, к примеру, минеры по очереди тащат основную радиостанцию, цепляя на грудь ее и пояса к ней. Я, кроме своего рюкзака, станции, бинокля, поискового приемника, сумки минера, катушки с проводами, пайка, запасных боеприпасов, топора, лопатки, двух плащ-палаток, надувной палатки и еще килограмм 15 всякого имущества, больше ничего не тащу. Красота! И тут, проходя через распадок между сопками, я, не понимая почему, стопанулся и замер, как вкопанный, подняв руку в знаке внимания. Что меня остановило, я так и не понял. Точно такое же чувство, как тогда на суточном выходе, когда мы с Зеленым обнаружили место засады.
«Тш-тш-тш!»
– зашипел я, подзывая матроса из связующего звена.
«Что там?»
– полушепотом переспросил меня подошедший сзади разведчик. «Не знаю, но какое-то палево. Видишь кого?»
«Не, не вижу».
«Тогда давай вперед».
«А командир что?»
«Точно, давай. Дитер передал вперед», — успокоил меня матрос. Я обогнул куст, перед которым стоял, и продолжил движение. Из-за куста напротив мне навстречу вышло два человека, выцветшие в прыжковой форме, с перешитыми рюкзаками десантника за спиной, и с точно такой же радиостанцией на одном из них.
«Тоже разведчики из головника», — отстраненно подумал я и навел на них пулемет, одновременно зашипев и вскинув руку.
Незнакомцы оторопело уставились на меня и в ответ прицелились из автоматов с прикрученными глушителями.
«Привет!» – брякнул от неожиданности я. «Здорово», — ответили незнакомые разведчики. И начали вызывать кого-то по связи, скорее всего, уточняя порядок действий у командира. Сзади неслышно подошел Дитер.
«О, десантура, привет!» — крикнул он неизвестным. «Привет, морячки!» — ответил чей-то голос из кустов.
«Вперед по маршруту!» — скомандовал Болев. «Идем своим курсом!» Я, сделав независимый вид, гордо прошел мимо головного дозора неизвестных мне разведчиков. Действительно, за кустами находилась целая группа. Кто в маск-халатах, кто в прыжковой форме. Вон, по всей видимости, стоит радист, на груди коробка радиостанции. А рядом с ним присел на колено командир.
«Здорово, Болин!» —
крикнул нашему старшине тот самый незнакомец, в котором я заподозрил командира разведгруппы десантников.
«Привет, пожар!» — ответил наш старшина.
«Отметка 314,5, севернее деревни 3200».
«Сочлись за скачки», — как-то непонятно ответил командир группы. «Давай, счастливо тебе, дембельнуться».
Разведчики встречной разведгруппы прошли мимо, с удивлением посматривая на нас.
«Да мы как-то сильно и не отличались. Только рюкзаки у нас побольше, да народ поменьше».
На коротком привале я осторожно поинтересовался у старшины, кто это были такие. Оказалось, это наши сухопутные собратья по оружию. У них в округе тоже вовсю идут учения, и они ищут ту самую ракетную батарею, которую чуть раньше обнаружили мы. Вот поэтому Дитер, ничуть не смущаясь, подсказал командиру встречной группы координаты стартовых позиций. Мы-то уже их передали, чем заработали заслуженный плюсик ведомости учета результатов. Группа 102 свою задачу выполнила и перевыполнила, ударно, по-комсомольски, так что эвакуироваться можем со спокойной душой. Водолазы рассказали, что не всем так везет на учениях. Бывает, группы наматывают при выполнении поиска по паре сотен километров. И бывает, что наш разозленный за неудачу КЭП отдает приказ на возвращение в пункт постоянной дислокации своим ходом. И личный состав добирается как может. Где ножками, а где попутным гражданским транспортом. До площадки эвакуации я довел группу вовремя, в точно указанные координаты. Оставалось только ждать. Дитер для галочки отработал еще один сеанс, подтвердив, что группа находится на площадке. Вертолет должен был подойти минут через 15. Вскоре действительно послышался нарастающий шум винтов, и над поляной высоко прошел двухвинтовой морской вертолет бело-синей раскраски. Дитер выпустил в воздух зеленую ракету, обозначая себя на местности, и бросил наземный сигнальный патрон оранжевого дыма для обозначения направления и скорости ветра. Сигнал был замечен, и скоро вертолет завис над площадкой, а потом резко снизился и плюхнулся на шасси. Мы залегли под деревьями и ждали команду от командира на посадку. Раскрылась боковая дверь, и наружу выпрыгнуло человек 5 матросов в комбинезонах и с оружием в руках. От неожиданности и со страху я чуть было не открыл огонь, но вовремя опомнился. К тому же фигуры показались до боли знакомыми. Один из матросов с пулеметом ПК отбежал от вертолета и плюхнулся на пузо.
«Да это же наш киевлянин, пулеметчик. А вон он, матрос Зеленов. Вон Габой с гранатометом сидит в позиции для стрельбы с колена.
А командует всеми Саня Федос с радиостанцией за спиной».
«Ни хрена себе! Чё они тут делают?»
«Посадка!» — скомандовал Дитер. «Мы в боевом порядке, колонной по одному кинулись к вертолету. Нашему появлению не удивились. Скорее всего, Федосов связался по станции с Болевым, и группу уже ждали. Я первый подбежал к вертолету и помахал на бегу Зеленому. Напарник по головному дозору, увидев меня, выпучил глаза. Я с разбегу запрыгнул в люк, упав на пузо. Меня тут же оттащил в сторону наш связист Смирнов.
«Вот так, и он здесь!»
Группа минеров была уже на борту. Вертолет, накренившись на бок, уходит с площадки и быстро набирает высоту. Ко мне рядышком с обоих сторон подсаживаются Зеленый и Федос. Саня орет, пытаясь перекричать шум винтов.
«В моей тумбочке в деревянном пенале ключи с печатью от баталерки. Заберешь. Там Михель пытался их забрать, но Каплит его отшил».
В другое ухо орет Зеленый.
«Ты что тут делаешь? Мы думали, что ты в госпитале, а Федос ни хрена ничего не рассказывал. Молчал, как партизан». «Я тут на процедурах был!» — кричу я ему. «Мне значительно полегчало. А вы тут что делаете?»
Оказывается, половина нашей группы была задействована на обеспечение вывода групп и эвакуацию посадочным способом. Командир группы из-за недостатка офицеров воздушно-десантной службы был задействован на вывод воздушным путем парашютным способом. Ночевал на аэродроме, и говорят, что частенько в компании офицеров ВДС и летчиков ударял по бездорожью. Но с утра всегда был в боевой готовности. Вторая половина группы работала на раздаче, носилась от складов к местам до подготовки групп, со старшинами и мечманами-заместителями, и подносили материальное имущество. Мы на подготовку должны будем сесть на следующей неделе. Ходят слухи, что скоро весь разведпункт снимется с места, погрузится на корабли и машины и высадится где-то на материке, развернется и будет работать оттуда. Оказывается, не один я тут учебно-боевые задачи выполняю. На Саню Федосова уже нажаловались. Говорят, гоняет не хуже Каплейта. А вертолетчики его вообще за молодого мичмана принимают. Хотя Александр Палыч всего-навсего старшина первой статьи. Ему, оказывается, тоже звание капнуло.